Я прочитаю основной отрывок, к которому мы будем обращать свое внимание. Он записан в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 6 по 8 стих. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 6 по 8 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской пороковой и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Мы вернемся к этому тексту чуть попозже, и я благодарен Андрею, который сегодня первую проповедь, вот больше акцент сделал на Ветхозаветную Пасху. Мы уже слышали, что это особое событие, это особое переживание в жизни еврейского народа, и это один из самых центральных праздников, который отмечается даже не один день. И кульминация праздника Пасхи, мы говорим сейчас о празднике Ветхозаветном, был стол. Стол с определенными явствами. И Пасху надо было есть. И вот в этом празднике народ вспоминал события вековой давности. На столе были пресные хлебы, был пасхальный ягненок и горькие травы. Знаете, я сейчас работаю в сфере обучения, как-то по-современному говорят, бизнес-тренер, провожу различные тренинги. И знаете, суть тренинга – создать для человека такую ситуацию, которая приближена к жизни, но является игровой. И чтобы в этой ситуации человек как-то себя проявил, пережил ее, и впоследствии, когда он столкнется с этим в жизни, он смог адекватно, правильно среагировать. Так вот, я поражаюсь премудрости Божией, он настолько премудро все делает, потому что вот в том, что мы слышали в первой проповеди, как Бог установил этот праздник Пасхи, насколько все премудро было сделано. Во-первых, сначала вспоминаем, мы читали это, вспоминаем, что был момент именно самого события Пасхи. То есть, когда надо было действительно взять этого ягненка, зарезать его, убить, взять кровь, помазать косяки, съесть этого ягненка именно в том составе, как там описано, быть припоясанным с посохом. И был однажды, вот в истории израильского народа, этот момент однажды был, вот этот выход из Египта. И когда у египтян умирал первенец в израильском народе, оставался жив. И впоследствии мы читали, что после этого события Бог установил для израильского народа праздновать, то есть, что вообще праздник? Праздник, когда мы вспоминаем какой-то важный факт, событие или личность. И вот Господь установил, Он говорил, так мы слышали, Пасха Господня установил для израильского народа праздновать, вспоминать этот момент. Причем как праздновать? Практически так же, как это было в ту ночь. Должен быть этот ягненок, он должен быть убит. Должны быть эти пресные хлебы, должны быть горькие травы. Вы нашли ягненка годовалого? Сейчас нам покажут картинку годовалого ягненка, которого нужно было заколоть на Пасху. Удивительный момент. Это мы читали сегодня с вами. Его нужно было взять на 14 дней в дом. И представьте, в доме маленькие дети, и вот такое существо с ними 14 дней в доме живет. А потом на 14 дней отец брал и заколол этого ягненка. Какая-то, может быть, мы бы сказали, психтравма, да? Но этот тренинг, это вот тот момент, когда сын или дочь говорит: папа, ты что делаешь? А папа должен был объяснить, почему он это делает, зачем он это делает. И это передавалось и передается с поколения в поколение. Именно центральным блюдом на этом праздничном столе был ягненок. Потому что именно кровь ягненка, помазанная на косяках дверей, спасла жизнь израильских первенцев в ту самую ночь. И слово «пасха» или «песах» так и означает «пройти мимо». Дословно «пройти мимо». И во время празднования Пасхи запрещалось держать квасной, то есть дрожжевой хлеб. Были также запрещающие предписания, кто должен или кто не должен есть Пасху, кто не в должном состоянии, кто пришелец, необрезанный и так далее. Есть целое предписание, кому можно есть Пасху, кому нельзя. И наоборот, кто должен есть, и если он не будет ее есть, то есть не будет выполнять это установление празднования Пасхи, то это каралось вплоть до смертной казни. И вот мы перенесемся, давайте, в Новый Завет, в жизнь, в момент, когда жил Иисус Христос. Как раз-таки события Пасхи наступают, вот этой ветхозаветной, когда нужно было отмечать. И во многие евангелисты это отмечают, но евангелист, в частности, Марк записал это так, в 14 главе, с 12 стиха. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, то есть вот этого ягненка, говорят ему, то есть Иисусу, ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город и встретит сам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома твоего, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И именно в той горнице, мы называем, произошла вот эта вечеря Иисуса с учениками. Но убранство горницы, это была ветхозаветняя Пасха. На столе стояла маца, да, вот этот пресный хлеб, горькие травы, пасхальный ягненок. И по традиции, да, еврейской было, конечно же, вино. И именно вот в этот момент, празднуя ветхозаветной Пасхи, Иисус вдруг берет чашу с вином, вдруг берет вот этот пресный хлеб и придает им совсем другой смысл. Теперь хлеб символизирует тело самого Иисуса Христа, а вино – его пролитую кровь. Заметьте, там теперь нет места пасхальному агнцу, потому что сам Иисус становится этим агнцем, этим ягненком. И апостол Павел, когда в обличительном своем таком письме, своем послании, пишет Коринфянам, говорит, тут неправильно у вас происходит все, и очень серьезные грехи в церкви. И он напоминает им как раз-таки о Пасхе. Напоминает им о том, что Пасха есть Христос, который заклан за нас. Для нас чаще всего мы ассоциируем Пасху с событием, в котором празднуем именно воскресение Христа. То есть сам момент победы Христа над смертью. Хотя сам факт смерти тоже является частью Пасхи, потому что Иисус заклан за нас. Нам нужно понимать, что Пасха – это совокупность и смерти Иисуса, и, конечно же, его воскресение. Это кульминация, это исполнение Божьего плана спасения для всего человечества, конечно же, для всех нас здесь присутствующих. Почему же именно мы отмечаем воскресение Иисуса Христа? Кроме Иисуса, что, больше никто не воскресал? Ну, конечно же, это, наверное, риторический вопрос, потому что мы понимаем, что те другие, никто не брал на себя наши с вами грехи. Те другие, которые, возможно, воскресли, и воскресли действительно, их кровь не имела искупительной силы, и те другие снова умерли. Друзья, Пасха для нас не просто праздник. Ну, во-первых, любой праздник – это событие, которое обращает наше внимание на какой-то исторический факт, еще раз говорю, на личность. Так вот, Пасха, в первую очередь, должна обращать наш взор на Иисуса Христа, как на пасхального ягненка, который умер, чтобы мы с вами жили. Но в отличие от ветхозаветной Пасхи, Пасха Нового Завета имеет продолжение. И как раз таки в том, что Иисус не остался во гробе, в том, что Иисус воскрес, в том, что Иисус победил смерть. Во-вторых, любой праздник, он сопровождается определенным набором правил, установлений, предписаний, как этот праздник праздновать, как к нему подходить, как к нему готовиться. Мы опять же, говорю, сегодня уже читали, вспоминали, что в праздновании Ветхозаветной Пасхи там все понятно, там все прописано, вплоть до какого месяца, какой день, что нужно делать, что не нужно делать. Для нас с вами, вот мы живем в 21 веке, для нас с вами, участников Нового Завета, какие правила? Как мы должны подходить и праздновать Пасху Нового Завета? В исторических церквах есть практика перед Пасхой брать пост, которым ничего нельзя есть до дня Пасхи. Имеется в виду, нельзя есть, допустим, мясные продукты. Кто-то готовится и особым образом, и на Пасху пекутся куличи, красятся яйца. Действительно, есть различные объяснения, есть различные предания, почему именно таким образом нужно делать, как праздновать Пасху. Но знаете, как часто это бывает, за вот этими внешними атрибутами теряется суть. Давайте вернемся к тексту, который мы прочитали в начале. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Апостол Павел призывает Коринфян вместе с ними и нас к тому, чтобы мы подошли правильно к празднику Пасхи, к празднованию Пасхи. Во-первых, это еще раз не будет лишним нам напоминанием, что Пасха и центр Пасхи – это Иисус Христос, который умер за нас, умер за наши с вами грехи, взял их на себя. Это был пасхальный ягненок. Знаете, я думаю, что не случайно вот исторически так произошло, что Иисус Христос умирает именно в канун Пасхи, вот в момент этого празднования. Но он же мог вот как-то так вот события развернуться и могли не произойти на месяц позже, на 2 месяца позже или на 3 месяца раньше. Но именно так вот Бог усмотрел в своем плане, чтобы Его Сын Иисус Христос умирал на Пасху. Я думаю, чтобы объяснить не только израильскому народу, но и многим, что действительно Иисус Христос становится вот этим ягненком, вот этим пасхальным ягненком. Но нам нужно не забывать, и, конечно же, сейчас, в эти дни особенно, мы вспоминаем страдания Христа, мы вспоминаем смерть Христа. Но, как говорится, вторая сторона медали, вторая часть, она более торжественная, она для нас, конечно же, более радостная. То, что Христос не остался в гробе. Потому что Пасха есть и то, что Иисус воскрес для оправдания нашего. Если бы Он умер и остался лежать во гробе, прощения грехов мы бы не получили с вами. Очень было важно вот в этом искупительном плане спасения человека, чтобы Иисус еще и воскрес, победил смерть. И тем самым сейчас Иисус живой и несет служение оправдания нашего с вами. Итак, апостол Павел обращает наше внимание, еще раз говорю, на Иисуса Христа, который является этим пасхальным ягненком, который умирает, чтобы мы жили. Во-вторых, апостол Павел предлагает очистить старую закваску. О чем здесь идет речь? Ну, закваска, давайте по-современному, наверное, это дрожжи, да? Апостол Павел опять обращает нас к ветхозаветной Пасхе, напоминает, что к моменту празднования той первой Пасхи в доме не должно быть дрожжевого теста, только пресные хлебы. Но неужели так мы должны праздновать Пасху? Давайте придем сегодня вечером и выкинем весь дрожжевой хлеб. Об этом ли идет речь? Конечно же, нет. Речь идет о духовном нашем состоянии. Мы должны быть бесквасны, то есть у нас не должно быть среды для распространения греха. Не должно быть почвы, где бы грех мог дать корни и прорасти. Речь идет о нашей духовной чистоте. Если мы вдруг допустили в нашей жизни грех, то мы должны от него избавиться, должны очистить себя. Если мы этого не сделаем, то подобно как дрожжи распространяются по тесту, да, и все тесто становится дрожжевым или, как говорится, квасным, так и грех, который мы оставили в себе, может распространиться и овладеть незаметно для нас всем нашим естеством. Чтобы этого не произошло, для этого есть исповедание. Христос, еще раз говорю, Он умер и воскрес. Кровь Иисуса Христа способна и сейчас очищать нас от нашей нечистоты, от наших грехов. Иисус как раз-таки умер и воскрес, чтобы мы были чисты и непорочны. И у нас есть способ, как избавиться от этой греховной закваски. В-третьих, читая данный отрывок, мы обращаем внимание, что апостол Павел акцентирует внимание на некоторых грехах. Речь идет о пороке и лукавстве, которые он предлагает заменить чистотой и истиной. Знаете, в ветхозаветные времена дрожжи не продавались, как у нас в магазине. И чтобы сделать пышным, сдобным дрожжевой хлеб, в доме всегда содержалось немного дрожжевого теста. В такое тесто добавлялась мука, делался замес, замешивалось все, и хозяйка ждала, когда тесто вскиснет все, то есть станет все тесто дрожжевым, кислым. И из этого теста уже пекся пышный хлеб. Но не все тесто использовалось, а часть теста опять же откладывалась куда-то там в катку, пряталась, чтобы оно не засохло, для того, чтобы для будущего, да, оттуда взять и сделать еще хлеб. И вот к моменту празднования Пасхи от этих остатков дрожжевого теста, от этого, вот как пишется в тексте Священного Писания, закваски, от него нужно было избавиться, его не должно быть в доме к моменту празднования Пасхи. Если перенести это на нашу жизнь, и именно так апостол Павел и хочет, чтобы мы рассуждали о том отрывке, который он записал Коринфянам. Знаете, бывает в нашей жизни так, что вроде все хорошо, но есть какие-то грехи, но они незаметные никому, безобидные. Мы на них даже внимания не обращаем. Но постепенно, как закваска, они заполняют нашу жизнь все больше и больше, и мы обрастаем пороком, и самое печальное, что мы обрастаем лукавством. Мы начинаем скрывать, начинаем прятать, оправдывать себя. Да ничего страшного, да есть хуже меня. Ничего страшного, у меня такой характер вспыльчивый, ничего страшного. Это очень опасное состояние, когда мы прикрываем какие-то свои пороки, лукавим. И апостол Павел предлагает нам избавиться от порока лукавства и заменить их истинной чистотой. Потому что порок и лукавство мешает нам увидеть ту грязь, ту закваску, может быть, только начинавшуюся в нашей жизни. Поэтому я хочу, чтобы сегодня, размышляя вот в канун буквально нескольких часов до начала великого дня, дня празднования Пасхи, чтобы мы подошли к Пасхе с правильным сердцем, с правильным духовным состоянием. Для этого необходимо помнить, еще раз для себя напомнить, что центром праздника в нашей вот завтрашнем дне это не куличи и яйца, это даже не торжественное богослужение. И это даже не та фраза, которую мы будем говорить всем, приветствую всех, Христос воскрес. Нет, главным центром этого праздника должен быть наш Спаситель Иисус Христос. Пожалуйста, не забудьте об этом, вот за всей той атрибутикой прекрасной, радостной, которая нас будет сопровождать в праздновании. И второй момент, о котором хочу, чтобы заострить ваше внимание, о том, о чем мы читали, о том, что написал нам наставление Дух Святой через апостола Павла, чтобы нашу жизнь привести в должное состояние, чтобы мы очистили себя от порока и лукавства, чтобы мы исповедались и попросили прощения, во-первых, у Господа, во-вторых, если это необходимо, у человека, которого, возможно, мы обидели, у людей, если в этом есть необходимость, чтобы мы завтрашний день с чистотой истиной, с чистым сердцем могли праздновать эту великую действительно Пасху, когда Иисус одержал победу над смертью. Если сейчас есть у вас в вашем сердце, не знаю, Дух Святой вас может обличает, напоминает о чем-то, сейчас просто самый подходящий момент о том, чтобы помолиться, о том, чтобы исповедаться, о том, чтобы попросить прощения у Господа. И еще раз поблагодарить Его за то, что та пролитая кровь на кресте способна сегодня, сейчас очищать нас. Я призываю вас к молитве. Аминь. Молитесь, у кого есть желание и побуждение.